Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим некоторые возможности электронного обучения школьников, о котором так любят говорить чиновники и которые так трудно приживаются в реальной школе. Чтобы понять, почему так происходит, я выбрала форму, пока еще не рекомендованную министерством – учительский блок. С одной стороны, блок – удобный инструмент в руках опытного педагога. С другой – еще одно место общения между детьми. И, кроме того, пространство для индивидуального высказывания, на что в классе никогда не хватает времени. Все эти аспекты мы сегодня подробно рассмотрим с помощью учителей-блогеров Санкт-Петербурга, поскольку именно там существует педагогический клуб сетевого взаимодействия и проводится фестиваль использования информационных технологий в образовательной деятельности. Несмотря на скучное название конкурса, в этом году в нем участвовали очень интересные педагоги с самыми разными блогами, от чисто учебных до лично лирических. Объединяют учителей две вещи – неравнодушие к детям и высокий профессионализм, без которого, как выяснилось, педагогический блок не построишь. Что касается навыков, серверов и прочей технической поддержки, то для этого в Санкт-Петербурге создан региональный центр оценки качества образования и информационных технологий, где сектором образовательных веб-технологий заведует Юрий Эльма, в прошлом тоже учитель. Я спросила его, почему он стал этим заниматься.
Когда в 2007 году появился такой тренд информатизации, как Web 2.0, то есть сетевые сообщества, среды коллективного взаимодействия, не только в России, но вообще в мире, обнаружилось, что эти штуки, назовем это так, их очень много, они разнородные, отлично работают в образовании. Я этим заинтересовался, начал это делать, а потом это пошло такое движение.
А насколько вот охотно откликнулась образовательная общественность, так сказать, да, вот директора, заучи, педагоги, на вот эти возможности, которые им были предъявлены?
Есть люди. Есть, их не очень большое количество. Их не может быть много, потому что, ну, надо понимать реальность образовательной ситуации, людей, работающих в образовании. 25 лет людей лихорадят реформами. Невозможно любую систему реформировать постоянно, безостановочно, вне зависимости от того, это успешная реформа или нет. На любую инновацию подавляющее большинство людей в образовании реагирует априори плохо, отторжением. Соответственно, людей с горящими глазками, их всегда мало. Поэтому образовательное сообщество может реагировать на ЕГЭ. То, что внедряется сверху, и у человека нет права выбирать. Эта штука, это скорее инструменты, которые довольно легко осваиваются. То есть здесь не нужно какое-то специализированное техническое образование. Это осваивает при желании средний компьютерный пользователь. Но дальше это напрямую связано с его профессиональным уровнем. Миф о том, а это совершеннейший миф, что все, что связано с IT, все, что связано с компьютерами, оно легче осваивается молодежью, а есть люди, которые там за 50, да, и нам уже сложно, это мифология. Все с точностью до наоборот, потому что научить быстренько кнопочки нажимать, моторика молодой руки, она действительно лучше, нежели моторика руки у человека уже в возрасте. Другое дело, что там мальчику, девочке в 25, у него нет профессионального мешочка, рюкзачка за собой, у него нет осмысленных профессиональных проблем, которые он пытался решать разными способами, и тут видит новый инструмент. В противовес этому, если хороший предметник в возрасте, у которого есть выпуски, победы, провалы, и он видит новый инструмент и этим интересуется, вот тут он стреляет. По моим наблюдениям, по моему опыту, наиболее успешны люди 40-45+. При этом верхней границы нет, у меня есть замечательный, ну, я это назову так, ученица, да, ей за 65, то есть это человек пенсионного возраста, очень мощный физик, вот, который в этом увидел новое для себя пространство и начала отлично работать. Какие технические вещи у нее не получаются, пусть она работает на ограниченном количестве инструментов, но она попадает в свои образовательные цели. Возрастной корреляции здесь нет, и это не общественность, это отдельные люди.
А как они к вам приходят? Это их зовет департамент образования. Да, ему говорят, что вот вы пойдете на курсы, вам там помогут. Или они к вам обращаются сами. Все-таки вы государственная структура.
Да, мы государственная структура, входящая в систему повышения квалификации. Они приходят по-разному.
Есть ли добрая воля или все-таки какое-то принуждение? И может ли принуждение все-таки иметь какой-то положительный результат?
Это обычно курсы, там 40-72 часа. Условно перед тобой сидит 10 человек. Приличную работу причем вне зависимости, этот курс я какой-то другой тематикой вел, я для себя вывел, что, то есть это примерный процент хороших специалистов в педагогической среде, 20-25%. Соответственно, все остальное они закончат, получат бумажку, выпустятся, но не будут в этом работать. 2-3 человека из 10, я считаю, что это хороший процент. 100% обучить ни детей, ни взрослых, ну, невозможно, это мифология. Они заинтересовываются, в этом продолжают работать. Выполнят там квалификационные какие-то работы, ну, все. Получите бумажку все. Мне интересно, что происходит дальше. Именно поэтому я организовал такую форму, как педагогический клуб сетевого взаимодействия. То есть люди выяснили инструменты, да, попытались, может быть, совершенно не всегда, отнести это в класс, получить какие-то предварительные результаты, но чтобы трансформировалась их методика, чтобы тумблер в голове щелкнул, за там, даже 3 месяца обучения это мало. Люди, взрослые, меняются медленно, профессиональные модели меняются медленно. Соответственно, и им нужно как, ну, вот ситуация как Мармеладову, да? Важно, чтобы человеку было куда пойти, чтобы он в традиционной организационной образовательной среде не почувствовал, что он один, причем бывает среда еще агрессивная, чтобы ему было куда пойти, чтобы он видел таких же, у которых те же проблемы, те же победы, но это уже как форма посткурсового сопровождения.
В этом смысле блок вполне удобный инструмент для работы учителя и с учениками, и даже с родителями. И мне кажется, это удобно, с одной стороны. С другой стороны, тоже, наверное, все-таки какие-то индивидуальные особенности проявляются.
Ну вот в русском интернете блоги совершенно необразовательные. Появились там первые в 99-м году. И долгое время, ну, для интернетной эпохи это долгое время, потому что время вообще в последнее время так спрессовалось, да, и можно услышать, что это ты сделал за дизайн сайта. Ну, такое старье так делали в 2005 году, то есть, ну, вот, как будто в 17 веке. Так вот, пару столетий назад, в 1999 году, когда все это появилось, долгое время блогеров-учителей, ну, они были, но это единицы. Массово эта ситуация началась в году в 2007. Причина технологическая, потому что массовый пользователь, компьютерный педагог, но надо понимать, что это уровень Word, PowerPoint, да, он может там текстик набрать, презентацию сделать, я говорю массовый. И должен был появиться инструмент, который без программирования, без кодов и всего остального позволит ему быстро, преодолев технологический препон, войти и начать сразу работать. Потому что если полгода надо учиться инструменту, массово ничего не произойдет. Это произошло в 2007 году, когда появилась платформа от Google, и на этой платформе пошли расцветать блоги. Я именно так говорю, пошли расцветать, потому что я в блоге как-то просто давал ссылку, в свое время меня поразившую. Ссылка была ноября 2010 года, просто тут вот надо вдуматься в число. Ноябрь 2010 года. Там была ссылка на такую очень педантичную работу одного библиотекаря из города Новоуральска, которая опубликовала ссылки на более чем 400 блогов только школьных библиотекарей. Ноябрь 2010 года. Совершенно очевидно, что и не было какого-то вот постановления Минобра, да, давайте всех за Уралом, перед Уралом всех обучим. Там еще были сообщества, Контакт, Фейсбук. Когда я это увидел, я понимаю, что что-то происходит совершенно стихийное в разных концах страны. 400 русскоязычных только школьных библиотекарей. Подобная же ситуация произошла с учителями начальной школы. Явно их никто не обучает, они самостоятельно как-то в этом разбираются. Вот что такое низкий уровень технологического входа, да? С этим просто разобраться.
Это был Google.
Это на Google, да, платформа блогер, он простой. Другое дело, что когда ты осваиваешь инструмент, ты можешь делать в методическом смысле сложные вещи, да? Но тебе дается совочек, ты можешь начать копать. Либо ты с этим совочком останешься, да, и 2 ямки вырежешь, либо ты превратишь это в экскаватор и начнешь думать котлованами, да, если так можно метафорически.
Итак, как только появился доступный инструмент, самые, как теперь говорят, креативно мыслящие педагоги поспешили им воспользоваться. Однако блог – это всего лишь форма, и каждый наполнял ее собственным содержанием. Своим опытом поделилась учитель физики лицея номер 590 Елена Шевчук. Она победитель городского конкурса блогов.
Сначала, когда создавала блог, мне показалось, что это, ну, хорошая электронная доска объявлений. А потом, когда я уже погрузилась в эту работу, я поняла, что надо выходить за рамки и стала думать о том, что можно, например, создавать плакаты по фильмам, можно создавать какие-то интерактивные листы по заданиям конкретным, по каким-то темам. И стала по ходу непосредственно изучения материала с ребятами такие вещи отрабатывать. Дело в том, что мне уже достаточно лет. Я работаю вот в школе непосредственно вот педагогом, учителем физики, я работаю почти 35 лет. Но до буквально до последнего времени, в принципе, каждое поколение похоже было на предыдущее. Оно как бы имело определенные черты, но было похоже на предыдущее. А вот нынешнее поколение, в связи вот с этим всплеском информационных технологий, оно имеет определенные черты. Эти дети не такие, как когда-то вы были, не такие даже, как мои дети. Они по-другому ощущают мир, они по-другому общаются.
У них же другая и концентрация, наверное, так
да,
кажется.
Да, они по-другому воспринимают вообще информацию. Для них, например, читать электронные издания легче, чем читать, например, учебник.
Не так концентрируются.
Да, да, они, они не могут долго сосредотачиваться на тех формах работы, с которыми раньше мы зачастую работали. Это первый аспект. Во-вторых, захотелось, в общем-то, когда я создавала блог, говорить на том языке, на каком они привыкли говорить. Я просто знаю у своих детей, что вот у них есть закрытые группы учебных, где они обмениваются информацией, где они обмениваются задачами, какими-то шпаргалками своими. То есть они в этой среде живут очень естественно. Потому что наша конечная цель – это, в принципе, конечно, дать знания. И здесь учебный блог, работа в интернете – это как инструмент, просто более современный. Вот все.
Вообще, так сказать, манера общения, тональность, может быть, доверительность, вот общение в классе.
Вы знаете, тональность и доверительность общения в интернете, она сугубо индивидуальна. Потому что, создавая блог, учитель в первую очередь должен задуматься о том, что ему нужно в этом блоге сказать что-то такое, что он другими средствами не может детям сказать. Только так. И, соответственно, выбрать определенную какую-то такую немножко публичную форму. Иначе это не будет воспринято. Это будет опять как назидательно, а это не имеет эффекта обычно. Поэтому блог, с одной стороны, должен рассматриваться как инструмент, совершенный инструмент, а с другой стороны, он все-таки как бы должен абстрагироваться от чисто учебных таких моментов. Хотя я создавала свой блог в первую очередь для того, чтобы реализовать конкретные учебные планы для конкретных детей.
Да, я это заметила. Ну, там чувствуется некоторая такая дистанция, там нет личного вашего отношения.
Вот именно потому, что я определенный цель преследую. И где-то иронично разместишь какое-нибудь видео такое к празднику или там какую-нибудь цитату дня такую по задорости. Но непосредственно, конечно, это не излияние души, это именно учебный блог.
О создании своего блога рассказывала учитель физики лицея номер 590 Елена Шевчук. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Алиленкова. Сегодня мы говорим о новых формах общения и обучения, о педагогических блогах. Вопреки школьной традиции, здесь каждый учитель решает сам, какие инструменты ему использовать и каким образом общаться с детьми. Блог Елены Шевчук называется «В мире физики» и решает, как она говорит, исключительно учебные задачи. Только оторваться от него трудно даже взрослому, например, мне. Я попросила Елену рассказать, как в ее блоге работают дети.
Естественно, дети работают над проектами. Естественно, у каждого проекта, например, свой блок внутри блога. Например, ищем альтернативу нефти и газа. Там создается такой блок, к которому есть доступ у других пользователей, в частности, у членов команды, работающих над этим проектом. Дети могут размещать сообщения, обрабатывать информацию, представлять ее в различных видах. Это и кинофрагменты, это презентации, это слайды. Естественно, что интернет сейчас, там столько возможностей, непосредственно сервисов, с помощью которых можно и создавать игры на предметную тему, озвучивать фильмы, создавать плакаты. Вообще только фантазия. Детям это интересно. И, например, интереснее работать с материалом того же параграфа, да, той же темы какой-то учебной, конкретной, если ты ее представляешь не просто в виде конспектов тетради убогого, да, а презентация нового вида, например, проезде, когда так объемно смотрится изображение. Это может быть создание слайд-шоу с размещением в интернете, как вот как видеоролик просматривается это.
С одной стороны, вам было легче, да, потому что лицеи специализированы.
Вы знаете, не так просто, потому что, к сожалению, вот учителя информатики, у них своя программа. Они также работают по программе, как и любой другой учитель-предметник. И вписаться со своими сервисами, и сказать, научите детей тому-то, тому-то, тому-то. Мне, например, месяца три пришлось с детьми создавать, у каждого ученика у нас электронная тетрадь у меня создана, да, это мини-блог. Вот он сделал какую-то работу, он ее размещает в этой электронной тетради. Ситуация какая? Чтобы ребенка научить, во-первых, нужно вместе с ними создать блог, да? Нужно научить размещать материалы, нужно учить их пользоваться сервисом. Конечно, это усилие определенное. но и интерес детей.
Елена, это новая технология, этот новый инструмент, он изменил вашу урочную жизнь? Я имею в виду те уроки, которые в школе.
Он не заменил, он не заменил. И я как проводила контрольные работы, зачеты, лекции, так я все это провожу, он просто дополнил. Он дополнил, он окрасил, он украсил в какой-то степени. Дело в том, что все технологии современные, они меняют. Если дети на контрольной работе пользуются электронными шпаргалками, если они скачивают себе материалы, если они даже, как сказать, подглядывают с помощью телефонов. Ну, раньше подглядывали просто через плечо товарища, а теперь подглядывают с мобильным телефоном.
Но вот я имею в виду вот ваше построение урока, методика.
Да, конечно,
осталось.
Потому что, например, вот ситуация какая. Я раньше просматривала фильм, составляли план, тезисы, отвечали на вопросы. Ну, как работают с видеоматериалом, да? Сейчас блог позволяет озвучивать фильм. То есть я убираю звук у фильма. Например, шикарный фильм у нас есть по строительству атомной электростанции. И предлагаю детям разделить его на части, создать по этим частям группы, каждую группу озвучить. Кто-то постарше, вот 11 класс, они озвучивают по-настоящему, а мелкие дети, они пишут просто тексты, не озвучивают голосом. Но это можно делать в блоге, и можно перенести эту часть работы частично домашнюю. То есть показала фильм, часть работы выполнили в классе, часть работы сделали дома, пришли на следующий урок и озвучили это уже красиво все. Мы тут создавали совсем недавно по весне ленту времени по фильмам, связанным с историей изобретения электричества. Пожалуйста, опять же, эти фильмы разместила в постах на своих блогах и к ним, соответственно, задание. И получила на следующий урок уже конкретные в комментариях, конкретные ссылки на те сервисы, с помощью которых каждый делал. Кто-то делал с помощью одних сервисов, кто-то делал с помощью других сервисов.
Идеи ваши?
Ну как идеи? Без идей-то вообще в школе не работать.
Совершенно потрясающий парковый урок у вас с фонтанами Петергофа. Это, конечно, какая-то такая история.
Да, это мы участвуем в международном проекте. Дело в том, что у нас уникальные фонтаны. 18 века еще эти фонтаны. Они имеют особую историю, потому что они питаются естественным течением воды. Вот они экономичные, у них нет циркуляции. И дальше эта вода уходит в Финский залив. Буквально там сотни километров собирают воду для этих фонтанов. Перепад высот определит уровень фонтана, то есть насколько вода может подняться в фонтан. Было три команды, поделились на группы, у каждой команды было свое задание. Создавали QR-коды фонтанов, создавали презентации слайд-шоу, определяли на картах путь воды. Так получилось, что они поехали сначала вот к самым истокам, нашли эту территорию закрытую. Их сначала стали прогонять оттуда. Они никогда не сказали, что вот мы ищем путь воды. Там какой-то дядечка, значит, им рассказывает, члены экскурсии, правила. Поколение в поколение, в этих деревнях передаются как бы вот правила, по которым нужно содержать эти пруды. В общем, дети были в восторге. А потом еще, когда завершился этот день в самом парке, когда они задавали вопросы, брали интервью, задавали вопросы друг другу. Там было такое задание, найдите место какое-то необычное, сформулируйте вопрос, задайте его другой команде. Команда должна в режиме онлайн, то есть они все одновременно вышли в сеть, работали на компьютерах, сети, мобильных телефонах, кто как мог. Ну вот и физики нашли применение на ваших парковых уроках.
А скажите, вот с вашим личным временем что происходит? Вам стало легче проверять, скажем, электронные тетради, ну так вот упрощенно говоря?
Нет, пик временных затрат, он, конечно, когда формировался сам блок, когда туда задания грузились почти каждый день. Дальше получалось, что где-то по весне уже стала размещать в неделю два задания, например. Но ведь нужно все время отсматривать электронные тетради. Нужно все время выставлять оценки детям или хотя бы отзываться как-то на их работу. То есть они же ждут.
Но это плюс к той нагрузке, которая обычная школьная.
Да,
или
она в какой-то степени меняется, но не на 100% она заменяется. Нет, нет. Потому что даже поиски каких-то сервисов. И для того, чтобы дать ребенку задание работать с тем или иным сервисом, учитель должен этим сервисом сам владеть. Конечно, это требует затрат.
Это была учитель физики Елена Шевчук. Кстати, как блогер, она, что называется, самоучка. Разговор о возможностях дистанционного общения между учителем и детьми мы продолжаем с заведующим сектором образовательных веб-технологий Юрием Эльма.
Впервые учитель оказался способен, ну, скажем так, выйти из класса. Для любого хорошего учителя, 40 минут – это мало. Я сам 6 лет в школе работал, да, мы всегда пишем в журнале в конце программы «Выполнено». И все понимаем, что мы слукавили. Любому учителю хочется больше. Соответственно, ну, либо есть подвижничество, и человек там начинает выкраивать собственное время и так далее, и выносить за пределы класса учебный процесс, либо у него появляется доп. Среда, среда, которая работает в режиме 24/7, ну, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, куда он может учебный процесс перенести частично. Сегодня я могу говорить о, там, например, петербургском учителе физики, у которого нет тетради. Значит, у каждого ученика есть специальный блок, есть электронные тетради. Технические средства собирают все это в удобный для учителя вариант. Он приходит, садится к компьютеру, делает физику. Очень важно, что все это остается в сети. Я в любой момент к любому диалогу могу вернуться. А мы в образовании, мы отлично понимаем, что есть, во-первых, у образования всегда отложенный результат, а все, что мы оцениваем раз, два, три, четыре, пять, это некая фикция для собственного успокоения, для журнала. Есть дети, которые он только через три урока понял, что было на этом. В традиционном образовательном процессе, разбитом на дискретные уроки недели, там мы уже проверочную работу написали. Ну и что? А я не понял до сих пор. Вот тут это есть возможность вернуться. Или пример, замечательный совершенно учитель литературы, который, ну, делал такую вещь. Два часа Владимир Высоцкий. Понятно, что человек, которому за 40, для которого Высоцкий – это факт его личной биографии в том числе, что он может рассказать за два часа детям? Причем которые, там, в комментариях один ребенок, десятиклассник, говорит: «О, спасибо, впервые услышал песню про жирафа и Африку». А что делает учитель? Она у себя в блоге открывает коллективную презентацию и говорит первый слайд, на котором пишет «Владимир Высоцкий». Дальше дает кучу ссылок. Ребят, самостоятельно поискали по сети, послушали, почитали. Довольно много материала. Такое количество материала, которое в урок она не вместит. Все это произошло до. А дальше задание такое. Пожалуйста, сделайте один слайд каждый. Получается 25 человек, 25 слайдов. И на уроке вот это становится объектом изучения. Они смотрят на слайд друг друга. Здесь же вот не надо учить PowerPoint и презентациям, а надо в нем работать. За два часа семиклассники разбираются, как работает PowerPoint. В общем, честно говоря, посылаю прекрасное далеко программу по информатике, где Microsoft Office изучается. Вот такие вещи – это и информационная компетенция, и поисковые навыки. Все, что описано сегодня в ВГОСах. Но чтобы такое заработало, учителю полтора года пришлось с классом его ломать. Это все очень хорошо идет, например, в начальной школе. Еще дети на креатив откликающиеся, да? Чем старше, тем наша репродуктивная школа. Впиши пропущенные буквы, ответь параграф, повтори. 8-9-класснику стандартному задаешь вопрос: выбери, пожалуйста, из, обоснуй и так далее. Человек, он впадает в ступор. Что делать?
На этот вопрос мы попробуем ответить после небольшого перерыва. Во второй части педагогическим опытом поделятся также санкт-петербургские учителя, блогеры Светлана Силина и Елена Воронина.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом в мэры подмосковного города Химки. В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». В ней приняли участие несколько сот человек. Правозащитник Александр Брод прекратил голодовку, которая продолжалась 6 дней, и выписан из больницы. Брод провел акцию, выражая несогласие с исключением его имени из списка кандидатов на вакантные места в президентском совете по правам человека. В поселке Кудепста под Сочи более 500 человек собрались на санкционированный митинг против строительства теплоэлектростанции. В управлении МВД по Москве заявили, что проведут тщательную проверку в связи с сообщениями об избиении активиста Вадима Дергачева и журналиста портала «Грани.ру» Андрея Новичкова в отделении полиции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между США и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Жертвами 10 нападений в Ираке сегодня стали более 60 человек, десятки ранены. на западе Германии, в городе Мангейм, 80 полицейских получили ранения во время беспорядков на Курдском фестивале. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Задержан 31 человек, повреждены 13 полицейских машин. В Нью-Йорке в канун очередной годовщины трагических событий 11 сентября 2001 года готовится почтить память жертв террористических нападений. Всего в Нью-Йорке, Вашингтоне и на борту упавшего в штате Пенсильвания самолета, захваченного террористами, погибли около 3000 человек. Это были краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня мы говорим о том, как информационные технологии трансформируют педагогические методики и в каком случае образовательный блок становится успешным. Вопреки распространенному мифу, что главная трудность на пути информатизации учебных процессов школы – пожилой возраст большинства российских педагогов, не желающих овладевать новыми технологиями, оказалось, что основное препятствие – это недостаточный профессионализм учителей. Им просто нечего сказать, ничем, кроме как текстом из учебника или методички, поделиться. С другой стороны, не так просто и заинтересовать школьников. Прежде чем блок учителя русского языка и литературы Светланы Силиной ужил, прошло несколько лет. Я попросила ее рассказать, чем она сумела увлечь своих пятиклассников.
Допустим, я могу с ними там проводить совместные работы. Я могу организовать такую работу, в которую у меня вовлекаются огромное количество детей, чего, например, в школе я не могу сделать. Благо, у меня урок ограничен 45 минут, и передо мной только один класс. А здесь я могу сколь угодно подключить детей, и они все работают в удобное для них время, в удобном для них формате и так далее.
Светлана, у вас были какие-то неожиданные для вас открытия, то, что касается детей?
Ну, я предполагала, что, скорее всего, это произойдет, и я как раз и обрадовалась, что это произошло, то, что ряд детей, они смогли раскрыться. Потому что, ну, вы понимаете, да, не каждый ребенок в силу своего характера может, например, на уроке высказать там свое мнение. А здесь, в блоге, когда вот ребята пишут, размещают свои работы, либо комментируют работы других, то некоторые из них раскрылись с неожиданной для меня стороны, потому что на уроке я их не слышала. У меня просто есть такая форма, одна из форм работы, когда мы сначала размещаем все работы у меня на блоге. Например, там вот у нас есть электронная книжка, то есть мы собираем работу в электронную книжку, а затем мы читаем, и затем мы комментируем работы друг друга. И вот меня поразило, насколько большинство из них очень доброжелательно оценивают работы друг друга, как они стараются действительно найти хорошее в тех же самых сочинениях, дают такие замечательные подсказки, что вот, например, в работе можно было бы изменить, чтобы сочинение стало еще лучше. Пошла живая работа. То есть мы поработали, я посмотрела через блог, что они сделали, мы обсудили это в школе, мы проговорили, мы сказали, что понравилось, что не понравилось, что будем дальше использовать, что не будем использовать. Потому что, честно вам скажу, я, например, не ожидала, что пойдут так электронные книжки.
Электронные книжки – это то, что дети сами делают? Что это?
Ну, электронные книжки – это, например, там из последних сообщений майских. У нас сборник «Никто не забыт, ничто не забыт». То есть дети сначала пишут, каждый, да, из моих учеников пишет сочинение. Но если это обязательно для всех, то значит пишут все. Да? Если это там пожелание, то значит, соответственно, пожелание. Затем, ну, в основном уже, конечно, все сейчас на данный момент, они набирают в электронном варианте. Кто-то, например, набирает сразу в электронном варианте. Вот тоже, да, уже совершенно другое поколение, потому что мне, например, сначала нужно написать, потом набирать.
А все ученики были готовы к такой? Может быть, кто-то не умел просто обращаться с компьютером?
Нет, не все были готовы. И вот, вы знаете, у меня, например, была такая ситуация. Вот мне казалось, что нынешние дети, что они уже с детства с компьютером. И, соответственно, умеют и печатать, и на все кнопки нажимать, что это у меня проблема, да, а у них в этой проблемы нет. Оказывается, нет. Им очень тяжело. Они очень тяжело набирают тексты В общем-то, это, оказывается, одна из самых главных была проблем. То есть, и когда они сочинения набирают, и текст, когда они, например, пишут комментарии. То есть им хочется высказать как можно больше, но они устают. То есть даже по некоторым комментариям видно, что начали, а потом, ну так, на середине бросили. Это, кстати, вот для маленьких детей это проблема.
А сейчас как раз новые стандарты, и там предполагается, что к концу 4 класса дети должны печатать слепым образом.
Да, да, да.
Как вам кажется, вот та трудность, которую вы наблюдаете сейчас у детей, она связана с вот этой вот технической неподготовленностью, или все-таки это что-то еще другое? Это просто отсутствие навыка, или все-таки это какие-то сложности именно возрастные?
Нет, я думаю, это просто отсутствие навыка, потому что когда они учились в начальной школе, их этому не учили, и в обычной жизни у них не возникало в этом потребности, потому что, в общем-то, они все ВКонтакте, и ВКонтакте в основном что? Фотографии, какие-то коротенькие, да, сообщения, а вот развернутый текст, они с этим не работали в начальной школе, и, соответственно, у них возникли проблемы.
Да, но мы отвлеклись от книжки, но, по-моему, стало уже понятно, да, что такое книжка.
Ну да, то есть они набирают, затем мы на определенном сервере собираем это все в такую электронную книжечку красивую. И когда она разворачивается на мониторе, там странички перелистываются, там странички шуршат. Так, когда переворачиваешь бумажную страницу, и вы понимаете, да, что если взрослые люди начинают хлопать в ладоши от такой красоты, от такой необычной электронной книжки, то, конечно, для детей это вдвойне приятно, что они видят свою работу, они видят работу своих одноклассников, у них есть возможность похвастаться перед родителями, перед своими друзьями. Вот, потому что, знаете, даже для некоторых родителей стало открытием, что у них дети, вот, оказывается, такие сочинения пишут.
Светлана, а это ваш класс?
Да, один мой класс, ну, как классного руководителя, а второй класс, просто класс, которым я веду. И вы знаете, тоже интересная особенность такая. Я всегда, честно говоря, мало провожу такую, знаете, вот линию между вот это мой класс, это не мой класс. Но в этом году у меня вообще эта линия стерлась. Дети во многом сплотились. Когда вначале начинали работу, то и один, и другой класс говорил: «Ой, а чего это мы будем работать с другим классом?» И я им объясняла: «Ну, смотрите, это же так здорово, что мы будем работать с вами, у нас сразу два класса, и вы сможете познакомиться ближе с ребятами, и вы посмотрите на работы других ребят, мы же не можем внутри класса прочитать все работы и проанализировать». И потом уже, во втором полугодии, они мне сами задавали вопросы: «А мы будем работать вместе с другим классом?» Я говорю: «А ну вы как хотите?» Я говорю: «Мы можем сделать, что это будет отдельно книжка, отдельно сборник нашего класса и отдельно сборник другого класса». И они мне сами говорили: «А зачем? Давайте все вместе, мы почитаем работы». Вот это мне очень понравилось. То есть они уже сами, знаете, почувствовали тягу вот именно к совместной деятельности.
Я хотела спросить, вот внутри классов, как вам показалось, изменились какие-то связи, дружбы, симпатии? Вы не заметили?
Нет, знаете, вот таких каких-то больших изменений не произошло. Но мне кажется, что некоторые из детей стали более внимательно относиться к одноклассникам. То есть они вот за счет этой работы увидели какие-то новые стороны в своих одноклассниках, которых они раньше в начальной школе не видели. Ну, вот мне так показалось, потому что у меня вот есть один мальчик, который, ну, очень молчаливый, он молчит, его не разговорить. И когда вдруг в комментариях мы увидели вот этого молчуна, которого мы не слышали, не видели, и, конечно, эти работы и эти комментарии, они очень маленькие, они очень коротенькие, они очень маленькие по объему по сравнению с другими ребятами, то мне было безумно приятно, когда я пришла в школу, и первое, что услышала, то мне сказали: а вы читали комментарии Артема? Вы видели, что Артем оставил комментарии?
Дети таким... сами обрадовались.
Да, 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 да. И я говорю: да, я заметила, Артем молодец. И потом улыбка Артема на уроке. Ну, в общем-то, мы в этой улыбке потом купались целый день. То есть все были в такой эйфории, что вот Артем подключился к нашей работе.
Светлана, это прекрасный опыт, но вы как педагог, вы себе жизнь облегчили или усложнили, скажите, пожалуйста?
С одной стороны, я себе облегчила, потому что, в общем-то, я вот всем своим коллегам, которые говорят, что нам это не нужно, мы не понимаем зачем, я всем говорю, вы не понимаете, какой это богатый просто педагогический инструмент. С другой стороны, конечно, жизнь моя стала сейчас намного сложнее. Если я раньше говорила, почему в сутках не 25 часов, то теперь я говорю, почему в сутках не 48 часов. Колоссальное время тратится и на предварительную работу, и на текущую работу. Я, например, не успеваю, как многие мои коллеги с электронными дневниками работать, потому что все перемены у нас посвящены тому, что мы обсуждаем то, что в блоге разместили, что не получилось, помогаем друг другу и так далее. Поэтому, конечно, время это требует колоссального.
Что можно убрать вот из вашей повседневной такой школьной урочной работы безболезненно, чтобы освободить какой-то кусок даже для вот таких вот обсуждений? Можно ли каким-то образом вот это скомпенсировать, как вам кажется?
Я бы уже часть бумажной работы убрала, потому что сейчас получается огромное количество и бумажной, и электронной работы, которые просто дублируют друг друга. Как классный руководитель и как предметник я должна выставить оценки в обычный традиционный бумажный дневник. Обязательно. Я должна выставить те же самые оценки в бумажный журнал. И я должна выставить те же самые оценки в электронный журнал. В общем-то, да, получается, я делаю три раза одну и ту же работу. Как уже конкретно учитель русского языка и литературы, я, конечно, понимаю, что нужно уже как-то менять те требования, которые ко мне предъявляются как к учителю по поводу моей проверки работ по русскому языку и по литературе. Потому что, в общем-то, сейчас на данный момент получается, что мою работу оценивают только по тому, как я проверяю тетради по русскому языку и по литературе. А то, что у нас идет огромное количество работ уже в электронном варианте, вот это никак не оценивается. Ведь даже это документально нигде не зафиксировано, да, если мы почитаем документы, там нигде не упоминается, да, о том, что существуют распространенные, всем известные уже, электронные формы работы, да, электронные формы отчета. Но они нигде не фиксируются. У меня, например, как у предметника, что вот я провела в традиционном формате столько-то работ, да, в электронном формате столько-то работ. Проверяется только по бумажным носителям, да, мою работу могут проверить.
Это была Светлана Силина. Ее блог называется «Для тех, кто хочет знать». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Разговор о том, как меняют информационные технологии мир и систему образования, в частности, мы продолжаем с заведующим сектором образовательных веб-технологий Юрием Эльма.
Вот цель школы, наверное, дать образование. Что такое дать образование? Я понимаю, что я сейчас говорю очевидные совершенно вещи. Если учитель считает, что его задача подготовить к ЕГЭ, но, наверное, приличный учитель думает немножко о более сложных вещах, о личной профессиональной социализации этого человека в будущем, чтобы он был там успешен. Поэтому, если мы вернемся обратно к блогам, это тот инструмент, который позволяет осуществлять информационный поиск, писать самостоятельно. Потому что, смотрите, я закончил школу в 92-м году, учился я плохо. У меня было по русскому 2 балла. Мне ни одна учительница тогда, чтобы я понял, вот, ну, балбец, да, чтобы я понял, не могла объяснить и доказать, как мое неумение там писать «корова» или «трамвай» позволит или не позволит мне успешно социализоваться. Сегодня смотрите, какая ситуация. Если человек хочет успешно социализоваться, мир территориально сегодня никак не связан. Я знаю 23-летнего мальчика, который управляет. Один программист у него сидит в Испании, второй в Бразилии, третий в Англии, а еще 4 сидят в Муроме, в Владивостоке. То есть, чтобы процесс шел, он пишет по 40-50 писем в день. У него нет возможности планировать, как он напишет завтра. Он видит текст, и он должен сходу выдавать стилистически понятный, грамотный, со всеми запятыми. Иначе он вылетает из коммуникации, и процесс весь рушится. А это просто обычный русский язык. Вот ситуация современная, это не у тебя тройка по-русскому в аттестате, а это просто твоя способность коммуникации людей, которые не обязательно должны сидеть в одном месте. Если ты хочешь интеллектуальную работу в 21 веке, она будет напрямую связана с компьютером. Хочешь ты, не хочешь, Санпин тут может рассказывать сколько угодно, там сколиоз, спина, люди будут сидеть за машинами. Когда я смотрю на учителей началки, причем это общемировая тенденция, оформляют читательские дневники в блоге. Причем не каждый сдал свою тетрадочку, а мы коллективно пишем единый блог. Каждый видит пост сообщения другого про себя, не на оценку. И каждый день, раз в неделю, два, продуцирует тексты. Его не надо учить писать сочинение. Он просто пишет. Напиши 300 больших постов, и ты умеешь писать. И когда это не разовые вещи, а это входит в постоянный учебный процесс, совершенно не сразу, не с первой недели дети меняются. Им становится, ну, как говорится, в кайф это делать. Первые реакции, да ну зачем это надо, давайте, конечно, ответить параграф намного проще. Понятно, что ГОСы там ориентированы на компетентный подход с одной стороны, и такая аттестационная процедура, как ЕГЭ, я беру не слово, а формы проведения, тестовые, это гвоздь и стенка неподходящие друг к другу. Соответственно, понятно, что формат госэкзамена под в ГОСы будет меняться, никуда не деться. Но мир компетентно ориентирован, это путь, это инструмент к формированию. Не у всех, но это однозначно более рабочий инструмент, нежели вши пропущенные буквы.
Это отменяет школу в том ее состоянии, в нынешнем котором она есть. Знаете, можно оставить спортивный зал и дополнительное образование.
Можно оставить, можно нет. Сегодня, чтобы получать образование, ну, есть простые примеры. Стив Джобс ничего не закончил, Билл Гейтс ничего не закончил, Артемий Лебедев, ну, его образование официальное, тоже очень-очень условно. Но это все люди с очень мощным вирусом самообучения постоянного. У меня растет сын, когда он дорастет до конца школы. Ну, даже вот если бы сегодня этот момент был, я бы очень сильно подумал, говорить ли ему, как мне, например, говорил папа, да, что получить высшее образование обязательно. Кто сегодня работает в Microsoft? Это мальчики, которые часто сходили на технические вузы, послушали полкурса и просто сидели и работали в проектах. А потом вышли на мировой уровень, сегодня работают, ну вот, с точки зрения социальной успешности, кто работает в Гугле. Там есть и русские. Это не дипломы, это потенция саморазвития человека. Вот поэтому, если есть инструменты, которые это развивают, ну здорово. Блок просто одна из форм. Не с точки зрения кнопочек, а более современная сущностно-педагогически. Есть вполне блоги, куда учитель копирует материалы условно из каких-то источников электронного учебника, дети это как-то читают, но это не блог. Блог – это среда взаимодействия. Блог – это обратная связь. И здесь начинается, если я хочу, я учитель, чтобы ты, ученик, со мной разговаривал, я должен условно слезть с тумбочки. Я должен перестать быть ментором, который все знает. Я должен перестать быть носителем абсолютного знания. Ну, во-первых, правду никто не знает. Во-вторых, два клика – и под рукой есть Википедия, в которой там только в английском сегодня больше 13 миллионов статей. То есть я вряд ли ценен как носитель какой-то уникальной информации. Я, наверное, ценен как организатор твоего, как это говорится, образовательного маршрута. Если человек чувствует, что он забронзовевший на пьедестале, весь этот блогинг ему ни к селу, ни к городу. Если он способный к диалогу с равным, где он иногда может и проиграть. Кстати, огромное количество людей, учителей, не умеет писать. Ой, я как же там его напишу что-то, и там будет какая-нибудь корова. Ничего страшного. Бывают у всех ошибки. Не надо из себя памятник делать. Дети обратили внимание. Спасибо, ребят. Не пропустила, потому что в 3 часа ночи проверяла ваши работы, а в 7 утра уже вставать. Живые люди. Вот для забронзовевших это страшная территория, потому что там люди открываются.
Действительно, хотите вы или не хотите, но в блоге автора оценят не по одежке, а по уму, даже если он спрячется за любимым предметом. И еще, пожалуй, важная особенность педагогических блогов, если, конечно, они по-настоящему работают. Там есть свобода личного выбора, чего в школе по определению не может быть. «Оно вам надо». Так называется блог учителя русского языка и литературы школы номер 342 Елены Ворониной. А под заголовком стоит «О чем я думаю, когда закончились уроки».
Не знаю, я вообще не понимала, что такое блог, каким он должен быть, поэтому я просмотрела не одну сотню чужих блогов, чтобы понять, что вообще происходит. Где-то какие-то идеи появились с миру по нитке.
Вот, собственно говоря, ваша задача была как-то сопровождать учебный процесс, помочь себе, может быть.
Это или... потом случилось. как-то вот само собой.
А вначале вы решили просто стать таким передовым педагогом и овладеть еще одной технологией?
Ну, в общем-то, да. И по окончанию курсов он какое-то время у меня не жил. А потом я поняла, что мне без него грустно, плохо, что мне очень хочется поговорить с народом, а ведь на уроке всегда времени не хватает. Упражнения, сочинения, а вот по душам некогда. И я поняла, что блог — это чудесная платформа для разговора о чем-нибудь. О том, что я видела, о том, что я читала, там, о новой выставке. Но мне постоянно хочется чем-то поделиться. Вот я что-то увидела, и хочу, чтобы мои дети тоже это знали.
Да, Елена, вот смотрите, очень интересная такая история, потому что у вас действительно блог очень личный, да, там много вас, и вы очень щедро делитесь своими впечатлениями. Как на это среагировали ваши ученики? Ну, там разные дети, да, в основном?
Это разные детишки, да, вот кого учу, тот и читает. Ну, понятно, что не все, но когда им хочется поговорить, они знают, куда пойти. Потом я ведь понимаю, что меня читают не только мои ученики, это там первые, условно, 100 читателей они, да? Вот остальные это люди, которые прибежали, я же большую часть их не знаю. Но так формируется круг чтения. Нажимаешь на их профиль, видишь, какие блоги они читают, какие блоги они ведут. К друзьям друзей потом заходишь, очень интересная, невероятная история получается.
А учебная часть, вот поддержка школьной программы, как вы это устраивали?
Вот у меня все почему-то очень случайно. Дети, как правило, мне там, на почту присылают ссылки. Елена Владимировна, смотрите, какой длинный тренажерчик, давайте используем. Если этот тренажер возможно ставить в блог, и если он как-то поддерживает учебный процесс, я всегда этому рада и с благодарностью об этом пишу. Там, спасибо хорошей девочке Юле, спасибо хорошей девочке Маше.
То есть это не цель того, что вы сделали блог, да? Ваша цель была все-таки просто такое непосредственное общение с учениками?
Да. Я не хотела, чтобы это был блог-копилка. Я таких блогов очень много видела, и почему-то они все, на мой взгляд, ну, как я их определяю, мертвые.
И дети как включились? Потому что одно дело, ребенок на уроке руку тянет или наоборот не тянет, да? А другое дело, когда он вдруг начинает как-то реагировать на вещи личные, скажем.
Вот, а как раз не тянущих руку, их очень много, и я им благодарна за то, что они мне помогали и в блогостроительстве, и с технической точки зрения. Я не очень уверенно жму на кнопочки, но если попросить какого-то ребенка, вот знаешь, я здесь хочу встроить что-то, мне никак, помоги, пожалуйста. Он, возможно, не успешен у меня в моих ЖШ, но он с такой радостью приходит на помощь, он так горд, что вот учительница, оказывается, не все знает, и тут я ей помог. По-моему, это очень повышает самооценку ребенка.
Но не роняет ли это авторитет педагога?
По-моему, совсем наоборот. Мне кажется, что и дети мне стали ближе, и я им стала ближе. Все наоборот, понимаете, происходит процесс взаимообучения, мне это очень нравится.
Но у вас в блог приходят действительно люди и со стороны, ну, может быть, коллеги, и получается такая какая-то общая история, околообразовательная, но не связанная напрямую, или все-таки есть этот стержень школьный?
Я не знаю, что считать образованием вообще. Моя глубокая точка зрения, что кроме самообразования ничего не существует. То есть процесс помимо меня происходит. Мне это тоже очень нравится. Детишки-то есть творческие, пишущие, ну, по-разному пишущие. Кто-то фотографирует, там у него авторские фотографии. И куда-то надо, чтобы это все выливалось. Мы так с детьми подумали, кто хочет, может, в новом блоге, который даже не под моим аккаунтом создан, а под аккаунтом ученика, публиковать свои какие-то работы. Стихи, фотографии, презентации, кулинарные рецепты, ну, все, что хочется. Но они там внутри себя что-то обсуждают.
Вы ходите туда, смотрите?
Да, конечно, конечно. В смысле, в моем блоге есть страница «Новый блог», туда можно проникнуть. Я стараюсь там не очень комментировать, ну, чтобы не давить.
А хвалить надо, Лен, скажите?
Хвалить надо всегда. Но я очень боюсь оставлять свой комментарий первым, чтобы не задавить потом остальных, кто придет почитать.
Как-то это отразилось на общении на уроках? Что-то изменилось? Может быть, ваша стилистика общения с ребятами, их отношение к вам?
Ну, у меня никогда не было такого авторитарного стиля. Возможно, они стали немножечко свободнее, раскованнее. Ну, хотя некоторым куда уж там свободнее быть.
Как вам показалось, для большинства детей действительно это было удивительно, что они могут, ну, почти по-небратски общаться с учителем в блоге, или они вообще даже некоторые, может быть, не умеют пользоваться этим? Я имею в виду, наверное, среднюю школу все-таки.
Дети разные очень, достаток в семье разный. Ну, вот, например, в 6 классе 5 человек вообще не имеют дома компьютеров и с трудом нажимают на кнопочки. Ну, вот, кстати, еще один повод научить на уроке чему-то, да. Вот, дети, создаем альбом коллективный. Давайте я вам сейчас покажу, как мы добавляем туда фотографии, как делать к ним подписи. Не всегда учитель информатики на это время есть, а мне 10 минут-то не жалко, правда.
Ну, это как сказать. У вас же все-таки и русский язык, и литература, и про оба предмета педагоги говорят, что не хватает категорически, и все время жалуются на это.
Даже если бы нам дали еще по 5 часов русского и по 10 часов литературы, все равно не хватало бы, согласитесь.
Были какие-то удивительные вещи по реакции вот из того, что вы им предлагали? Вы все-таки им предлагаете то, что нравится вам.
Обзорные уроки, что я читаю, да, это я регулярно провожу, дети притаскивают какие-то такие книги, о которых я не слышала, потом что-то перечитываем, обсуждаем, что-то мимо проходит. Ну, как правило, это новая и большая часть зарубежная литература. А меня тут совсем дети удивили, вроде бы я уже думала, Селлинджера-то все забыли. Нет, давайте читать «Над пропастью во ржи». То есть какая-то культурная жизнь, она происходит и помимо меня тоже, меня это радует. Так вот, процесс взаимообогащения, взаимообучения, мне кажется, на современном этапе это очень правильно. Надо перестать быть говорящей головой.
Как вот сказал большинство учителей, да, это дополнительная нагрузка для вас.
Какая же это нагрузка, это же радость. Я если в блог что-нибудь не попишу, я плохо себя ощущаю. Но голова постоянно работает. Вот, а что бы еще такое детям рассказать? Интересное, полезное, нужное, невероятное, удивительное, чтобы им и мне было хорошо.
Это была Елена Воронина, учитель русского языка и литературы школы номер 342. Кроме нее, личное и предметное наполнение педагогических блогов в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали петербургские учителя Светлана Силина, Елена Шевчук и заведующий сектором образовательных веб-технологий Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий Юрий Эльма. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте «Свобода.ру» news.ru в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть даже в Свободной России.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».